Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня последняя передача месяца, и по традиции мы посвящаем ее книгам, изданным в России и за рубежом, и прочитанным в этом месяце, в марте, моими коллегами в Москве, Петербурге, Праге и Амстердаме. Первое слово даме, прочитавшей про женственность. Из Амстердама Софья Корниенко.
Книга известного канадского индолога Дэвида Кинсли «Образы божественной женственности в тантре» посвящена Махавидьям, редкой группе богинь индийского тантрического пантеона, шокирующие образы которых призваны пробуждать сознание, разрушая стереотипное мышление и выводя за пределы предсказуемого и социально привычного. На сегодня это единственное серьезное исследование на эту тему, сделанное западным ученым. В русском переводе книга вышла в прошлом году в издательстве Академии исследований культуры. В качестве переводчика выступила опытный специалист по кашмирскому шиваизму, санскритолог Виктория Дмитриева, которую в единстве и взаимодействии мужского и женского начал, трансцендентной статичности Шивы и имманентной активности Шакти на этот раз заинтересовал динамический аспект Вселенной – Шакти. Обозначить границы шактизма сложно, он восходит к древнейшему культу богини-матери, его идеи встречаются и в тибетском буддизме ваджраяны, и в джайнизме, и в тантризме. Те немногие глубокие научные труды по тантризму, которые появились за последние 100 лет на Западе, стали открытием и для Индии, поскольку тантрические практики там всегда держались в тайне и передавались исключительно от наставника к ученику. Мало кто владел ключами к пониманию тантрической символики, что вызывало искаженное представление и предвзятое отношение к тантре. На Западе же репутацию тантры дополнительно подмочило движение New Age, основная цель которого – популяризация, а точнее профанация древних мистических учений и сакральных текстов, подавляющее большинство которых даже не переведены на европейские языки, пишет Дмитриева. В результате на Западе тантра стала ассоциироваться лишь с техниками сексуального мастерства, что ничего общего не имеет с истинным предназначением тантрических практик. Предмет исследования Дэвида Кинсли – лишь одно из многочисленных направлений тантризма – практики, связанные с богинями Махавидьями. Махавидья означает «великое знание» или «великая мудрость». Кинсли выделяет 10 основных махавидий, однако в некоторых оригинальных текстах говорится, что их может быть до нескольких миллионов. Для большинства адептов махавидьи – это всего лишь аватары, то есть проявление божественной женственности – шакти. Однако, спрашивает Кинсли, как кто-либо может желать поклоняться махавидьям и, по логике тантры, отождествиться с ними, если каждый из них воплощает в себе маргинальные или социально разрушительные качества? Богини эти ужасны, опасны и отталкивающие. Одна из них отрубает себе голову, вторая, сидя верхом на своем партнере, лежащем на погребальном костре, вступает с ним в половой акт, ложа третьей поддерживают ножки из 4 великих богов индуистского пантеона, четвертая хочет, чтобы ей поклонялись в местах сожжения трупов и любит подношения в виде спермы и так далее в том же духе. Стремление слиться с одной из таких богинь говорит о том, что адепт находит все запретное духовно ободряющим. В чем же потенциальная освобождающая сила подобных социальных антимоделей? В своем исследовании Кинсли подробно анализирует иконографию, ритуалы и мифы, связанные с каждой из 10 махавидий, и приходит к выводу, что основная цель данных тантрических практик сродни шоковой терапии – преодолеть то, что можно назвать затвердением категорий, посмотреть страху в лицо. В просветленном сознании не должно быть темных углов. Известно, что некоторые практикующие поклонялись проституткам, приучая себя видеть божественное проявление во всем. Отождествление с антимоделью, запретным или изолированным от общества, помогает пережить состояние беспредельно расширенного и освобожденного от правил о кастах и классах сознания, то есть сознания, освобожденного от двойственного восприятия действительности. В построенной на всеобщей взаимосвязи модели мира не может быть разделения на чистое и нечистое, священное и богохульное, на ты и я. Те из богинь, которые сочетают в себе образы секса и смерти, символизируют осознание подлинности вещей, осознание собственной смертности и тленности, то есть помогают сорвать покров майи, иллюзии, коренящейся в одержимости своим «я». Интересно, что именно «Секс и смерть» режиссер Питер Гринуэй обозначил как основные темы, которыми стремится манипулировать и современная западная постмодернистская культура, культура, которая, по мнению некоторых философов, также по-своему тяготеет к недвойственности.
Софья Корниенко о книге Дэвида Кинсли «Образы божественной женственности в тантре». Мой пражский коллега Кирилл Кобрин увлеченно прочел сразу несколько сочинений по истории советской детской литературы. Свидетельствую, Кирилл еще весьма далек от возрастного впадения в детство. Он просто помнит и любит то, что читал в нежном возрасте.
Я очень хорошо запомнил такую книгу, которая называлась «Приключения Аристоника» или «Аристоник». Ее автор был некий Есерский. Эта книга была о мальчике, рабе в Сицилии, втором веке до нашей эры, который поднял восстание против рабовладельцев. Это была настоящая приключенческая литература, и понимал, что автор очень хорошо знает эту эпоху и знает, о чем он пишет. И вот сейчас вышло целых две книги, точнее, вышла одна книга и еще одна статья в другой книге, где книжные герои моего детства получили свое изучение. Речь идет прежде всего о сборнике, который называется «Русская или российская детская литература и культура». Этот сборник вышел в издательстве «Routledge», и он составлен двумя американскими профессорами, славистами Мариной Балиной и Ларисой Рудовой. И другая книжка, она называется «Места Рима. Время, пространство и память». Вышла она под редакцией техасского профессора Лармура и Даяны Спенсер в Оксфорде. Здесь опубликована одна статья, вот как раз составительница предыдущей книги, о которой говорил, Марины Балиной, которая называется примерно в русском переводе, так как обе книжки на английском, называется примерно так: «Древний Рим для маленьких товарищей. Наследие классической античности в советской детской литературе». Здесь я начну именно с этой статьи. Я встретил своего старого давнего знакомого Аристоника, которому посвящена часть очень любопытной статьи, где вот эти исторические советские романы, а я, между прочим, отмечу, что вот этот роман об Аристонике вышел не когда-нибудь, а в 1937 году. И вот сейчас, когда думаешь об этом, невозможно понять, то ли это был такой эскапизм, попытка известного довольно человека и ученого как-то отвлечься от страшной реальности, либо как бы вот ситуация с детскими историческими романами советскими, она как-то вписывалась в политическую жизнь той эпохи. Вот если верить авторам сборника «Российская детская литература и культура», то как раз эта детская литература и культура, она всегда вписывалась в мейнстрим, скажем так, политической жизни. В любом детском или даже взрослом романе на историческую тему обязательно должна была присутствовать классовая борьба. Ну, а классовая борьба в античности была всегда примерно одна и та же – борьба рабов против рабовладельцев. Образцом, конечно же, был роман Джованьоли «Спартак», который, кстати говоря, был переведен на русский язык в 1881 году Степняком Кравчинским, известным русским революционером. Ну, то есть была хорошая такая революционная традиция, и, с другой стороны, конечно же, в Петербурге, Петрограде, Ленинграде было довольно много людей, получивших прекрасное классическое образование, которые могли, безусловно, использовать использовать эти свои знания и таким образом все-таки поддерживать как-то свое существование. Вообще бытует мнение, что детская литература была таким как бы оазисом для серьезных советских писателей, где вот идеологический пресс был мягче и где они могли спокойнее существовать и писать. Надо сказать, что это мнение опровергает Марина Балина и вот в этой статье об античности для советских детей, и, в общем-то, во многом это мнение опровергается некоторыми статьями из сборника, посвященного русской детской литературе и культуре. Я отмечу две статьи. Во-первых, статья известного слависта Евгения Добренко, которая посвящена школьным сказкам в детской литературе и проблеме социалистического реализма, где он как раз блистательно показывает, что даже сказки вполне существовали в русле социалистического реализма. И статья одной из составительниц этого сборника, Ларисы Рудовой, посвящена очень известному сейчас писателю, детскому писателю Григорию Остеру и его вредным советам. В этой статье, помимо всего прочего, очень любопытно говорится о, ну, как бы некоторой неуверенности, которая возникла у Григория Остера в его писаниях после того, как кончился Советский Союз. Все-таки одно дело давать вредные советы в Советском Союзе при советской власти, имея в виду, ну, так сказать, некоторую фигу в кармане общему строю и общему настроению советского детства и общему образу, что ли, советского школьника. И совсем другое дело постсоветское время, когда, в общем-то, все 90-е, да и сейчас тоже годы, постсоветская Россия только и занималась тем, что давала вредные советы самим себе, окружающим, и их реализовывала.
Кирилл Кобрин об американских и английских публикациях по истории советской детской литературы. Питерский историк профессор Борис Колоницкий тоже рассказывает сегодня о сочинении англоязычного автора, посвященном России.
Я хотел бы сказать пару слов о книге, которая в прошлом году была издана Александром Рабиновичем, американским историком. Она была издана фактически одновременно и на русском, и на английском языке, то есть она вышла и в России, и в Америке. Книга называется «Большевики у власти», и подзаголовок таков: «Первый год советской эпохи в Петрограде». Это продолжает предшествующую книгу Рабиновича, довольно известную, то есть все, кто занимается русской историей, ее знают. Предшествующая книжка была посвящена большевикам в 1917 году. Предшествующая книжка была интересна чем? Рабинович показал, что большевики не представляли собой такой монолитной массы, единой. И дело не в том, что там были там хорошие большевики, плохие большевики. Речь идет о том, что структурно были различные центры, различные группировки. И впоследствии большевистское такое мифотворчество создало миф о единой стальной когорте, о железно выполнявшихся решениях. На самом деле было не так. То есть была институциональная борьба, была борьба честолюбий. Эта книжка мне представляется еще более интересной. Более интересной почему? Потому что вот для исследовательского почерка Рабиновича очень важна въедливая работа с большим количеством первоисточников. Ну а вот со времен перестройки он, конечно, получил гораздо больше возможностей работать в архивах. Ну, сейчас это вновь становится проблемой, то есть он попал на самое хорошее время. Он работал в партийных архивах, что-то получал в архивах ФСБ, в фондах, которые были раньше закрыты. Вообще, она должна была быть гораздо, она и так довольно большая и толстая, должна была быть еще более толстой. И некоторые очень вкусные сюжеты он сократил или даже почти выкинул, потому что вот по статьям, судя, он очень, допустим, информативно писал о деле адмирала Счастного, который был расстрелян по приказу Троцкого. Значит, что мне очень нравится вот в этой книге? Несмотря на огромное количество источников, несмотря на большое количество документов, несколько раз Рабинович очень честно признается: мы не знаем. И вот эта честность, человек, который поработал очень много, мне она необычайно приятна и симпатична. Так, пролопатив кучу материалов, он говорит о том, что вот мы многого не знаем, допустим, о деятельности военно-революционного комитета в Петрограде. Понимаете, это было такое альтернативное правительство, и отношения военно-революционного комитета с Советом народных комиссаров, они были очень и очень непростыми. некоторые фразы требуют существенных уточнений. Ну, например, известное нам со школьной скамьи совершенно справедливое утверждение, повторяемое сейчас, большевики разогнали учредительное собрание. Ну, выясняется, что в большевистской партии была довольно серьезная оппозиция разгону учредительного собрания. Я, например, этого не знал. Очень интересные статьи о Брестском мире, о взаимоотношениях большевиков с левыми эсерами. И тут ситуация была интересна тем, что центральный уровень взаимоотношений с левыми эсерами, то есть, ну, грубо говоря, в Москве, очень отличался от ситуации в Петрограде. Они были гораздо более рабочими, конструктивными и энергичными, в первую очередь за счет деятельности Порошьяна. И еще один момент. Мы иногда спрямляем историю и видим историю несколько телеологично. То есть мы говорим, по большому счету это правильно, что вот в 17 году начало создаваться партийное государство. Казалось бы, против этого не поспоришь. Но если посмотреть на ситуацию в 1918 году, в партийной организации Петрограда очень серьезный кризис. И он, в частности, связан с тем, что очень многие важные, энергичные люди уходят в советы. И это осознается колоссальная проблема. То есть возникают, с одной стороны, идеи чуть ли не огосударствления партии, то есть партийную организацию сделать каким-то там под отделом исполнительного комитета или еще что-то. А с другой стороны, опасность. Они говорили, вот смотрите, в 1917 году эсеры ушли во власть, эсеры ушли во временное правительство, разные комиссары и так далее, и потеряли контроль над массами, потеряли свою какую-то такую партийную сущность. Надо что-то делать. То есть очень много таких интересных вещей, которые, с одной стороны, несколько меняют наше представление о власти в 1918 году, а с другой стороны, выявляют картину неизведанного по периоду, который, казалось, изучался и изучался.
Питерский историк Борис Колоницкий о последней книге своего американского коллеги Алекса Робиновича «Большевики у власти». А сейчас московский историк Арсений Рогинский о книге «Покаяние», книге памяти жертв массовых политических репрессий, вышедшей в Республике Коми.
Такие книги издаются в большинстве регионов России. Что обычно в них бывает? Справки о расстрелянных, отправленных в лагеря и ссылки, депортированных. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, где жил, кем работал, дата ареста, обвинения, дата осуждения, дата расстрела. Иногда очень редко фотографии. Это огромной важности дело, поименное называние жертв. Дай это бог, чтобы рано или поздно Россия могла назвать все имена, пока до этого очень-очень далеко. Но книга памяти, изданная в Коми, далеко выходит за пределы традиционного перечня имен. Вообще Коми-республика – единственный регион в России, где работа по увековечению памяти жертв поставлена, ну, квалифицированно, грамотно, широко. Еще в 90-е годы здесь была создана республиканская программа «Покаяние». Она включала в себя и установку памятников и памятных знаков, и просветительскую работу, помогающую осмыслять тему террора, и плановую работу учителей со школьниками, и, конечно, издание мартиролога. Для реализации проекта был создан Республиканский благотворительный общественный фонд «Покаяние». В работе участвовали республиканские государственные институции, министерства, ведомства, муниципальные власти, вместе с ними научные организации, вузы и, конечно, общественные организации. Прежде всего, Коми региональное общество «Мемориал» во главе с бессменным его председателем, историком, кандидатом наук и школьным учителем, замечательным школьным учителем Михаилом Борисовичем Рогачевым. Он же является и главным редактором «Мартиролога». Начиная с 98 года вышло 8 его томов в 11 книгах. 8 том, 2 часть. Всего неделю как издан. Конечно, прежде всего здесь справки о жертвах. «Покаяние» и репрессированные жители Коми. И те, кого сослали туда в трудпоселки в годы коллективизации. А отдельно польские граждане, которые во время массовых предвоенных депортаций из Восточной Польши были туда направлены. Отдельно списки умерших трудпоселенцев, высланные из Коми по обвинению в принадлежности к кулачеству, отдельно осужденные в лагеря из числа поселенцев. А кроме того, это совершенно уникально, списки политзаключенных Воркутлага и Ухтпечлага, крупнейших лагерей на территории Коми. Всего уже опубликовано справок на более 100 тысяч человек, и работа продолжается, конца и не видно. Но кроме того, в этих томах опубликованы фундаментальные исторические исследования по истории лагерей в Коми и крупных лагерных комплексов, и сравнительно небольших лагерей. Опубликована тщательно составленная хроника репрессий в Коми-крае. Опубликованы тысячи, многие тысячи документов по истории террора, распоряжения партийных органов от высших до местных, разнообразные документы о ГПУ, НКВД, МГБ, документы о санитарном состоянии лагерей и трудпоселков, множество документов об экономике принудительного труда в Коми. А еще там есть небольшие исследования, их очень много, посвященные сотням частных сюжетов. Например, интереснейшие исследования о легендарных кашкетинских расстрелах эпохи Большого террора. Восстановлены имена всех погибших, приведены акты и леденящие душу подробности об этих расстрелах. Исследования о лагерном сопротивлении, например, о голодовке троцкистов на Воркуте осенью 36-го, весной 37-го. Здесь не только детали, не только требования голодающих, но и поименные списки около 200 участников голодовки, взятые из десятков изученных следственных дел. Опубликован найденный составителями удивительный программный документ двух заключенных. Никаких там ни троцкистов и ни меньшевиков. Виктора Чернышова и Григория Минкина. Называется «Наши взгляды». Развернутый политический анализ происходящего в СССР, отправленный авторами в январе 37-го на имя Ежова. Они писали прямо, огромный документ, между прочим, «Революция обещала свободу, а принесла небывалый политический гнет и бесправие. Обещала сытую и радостную жизнь, а дала крайнюю нищету и голод. А видели спасение страны они в политических свободах и свободном рынке». Их, конечно, расстреляли. В целом, «Покаяние» — это энциклопедия террора на территории Коми. Но значение этой книги, по-моему, далеко выходит за пределы Коми. Если бы так работали с памятью во всей стране, и если бы такие книги издавались повсеместно, и если бы такие программы были в других регионах, и если бы была общефедеральная такая программа, наверное, это была бы уже другая Россия, совсем другая страна.
Московский историк Арсений Рогинский о книге памяти жертв массовых политических репрессий, вышедшей в Республике Коми. Наш следующий книжный обзор через месяц. Программа «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова, составитель и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. В Москве сегодня пройдет шествие за добровольную армию. Санкционированная городскими властями акция приурочена к началу весеннего призыва. В числе организаторов марша Комитет антивоенных действий, Объединенный гражданский фронт, Молодежное движение и правозащитники. Пермское УВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба УВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходившего службу в войсковой части в поселке Инженерной Нижегородской области. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Заявление было обнародовано ночь на субботу в преддверии саммита НАТО в Бухаресте. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сити в Багдаде. Представитель британского командования сообщил, что авиаудары были нанесены по просьбе иракских военных, которые проводят операцию против сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири совершила преступная группа, говорится в докладе ООН. В США сняты все обвинения с морского пехотинца, которого подозревали в причастности к убийству 24 мирных жителей в городе Хадита в Ираке. В столице Сирии Дамаске сегодня открывается двухдневный саммит арабских стран. От участия в нем отказались 9 из 22 стран-членов Лиги арабских государств. Экологи призывают жителей всех стран мира выключить свет на 1 час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. В акции «Час земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы, согласились участвовать свыше 370 городов.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из нашего бесконечного документального цикла «Скорость стука. Доносы».
Так ненастные дни собирались они часто. Так ненастные дни собирались они часто. Кто ли Бог их простит, а другие десятинастно.
Предмет сегодняшнего обсуждения – доноса о том, что все знают по художественной литературе. Классики русские о нем много писали, а некоторые увлекались им и не только литературно. Вслед за ними писали кое-что и филологи, литературоведы. А вот историки в эту область заглядывают крайне редко. Речь идет об азартных играх в дореволюционной России.
О картах и картежниках в русской литературе написано очень много. О других вариантах азартных игр упоминаний меньше, что естественно, они распространены были значительно меньше. А в карты в конце XVIII, в XIX веке играли повсеместно. Не только азартные картежники, это был обыденный для дворянской и мещанской среды способ провести вечер, скоротать время. Телевизора-то не было.
Оля, надо сразу пояснить слушателям, что в XIX веке карточные игры делились на 2 класса – азартные и коммерческие. В большинство карточных игр играли на деньги, но при домашней коммерческой игре ставки могли быть копеечными, символическими. А вот настоящие азартные игры, как сейчас выражается, по-взрослому, были запрещены. Из чего, разумеется, не следует, что их не было.
Помните, в «Пиковой даме» Чекалинский, к которому Герман ходил играть, был держателем подпольного игорного дома. Герман, узнав тайну 3 карт, сначала ведь хотел выйти в отставку и поехать в Париж, где были игорные дома. Но потом ему повезло, хотя сомнительное везение. В Петербург приехал действовавший до тех пор в Москве Чекалинский, глава «Общества богатых игроков», человек самой почтенной наружности, как его двусмысленно аттестует Пушкин.
Ну, игорный бизнес был, как и сегодня, делом весьма прибыльным. И в этом, я думаю, одна из причин его неистребимости. Впрочем, сегодня ведь мы будем знакомить слушателями с документами не про карты. Пора перейти к теме доноса.
В 1861 году в России распространилась новая игра – домино-лото. Сложно теперь сказать, отличалась ли она от известного нам домино или это то же самое. Игра вроде бы невинная, но довольно быстро вышедшая за рамки простого развлечения. В декабре 1863 года начальник 3-го отделения князь Василий Андреевич Долгоруков получил анонимный донос.
«Ваше сиятельство, князь Василий Андреевич! Мы имели счастье подвергать нашу просьбу в отсутствие ваше к его светлости, князю Суворову, не зная, что директора благородного собрания предупредили его. Обращались и к министру внутренних дел, но, не получа удовлетворения, решились прибегнуть к вашему сиятельству как к блюстителю блага и искоренителю зла, кому неизвестна ваша справедливость и ваше правосудие. Наша просьба была и есть о закрытии игры «Домино-лото», по-видимому, смешная и ничтожная, но если кто-то даст себе труд вникнуть в нее серьезно и поставить себя на наше место, убедиться, что она очень уважительна. Послание это от несчастных жен чиновников, их семейств и престарелых родителей, которые от игры в домино-лото часто бывают без куска хлеба. Мужья наши стремятся к этой игре, бросая семейство, занятия, даже службу, спешат проиграть заслуженное жалование и трудами приобретенную копейку, в надежде на выигрыш, которого быть не может. Выиграет собрание благородное, которое собрало в короткое время, за исключением всех расходов, слишком 100 000 рублей серебром, и директора набили себе карманы.
Давайте сразу обратим внимание на намек, скрытый в начале письма. Просители уже жаловались князю Суворову, петербургскому военному генерал-губернатору, но того предупредили директора благородного собрания. В наше коррупционное время это читается как намек на взятку, но тогда, пожалуй, все было не столь однозначно. Могли сработать не взятки, а сословные связи, знакомства, принадлежность к одному кругу. Как бы то ни было, Суворов мер против домино-лото не принял.
Здесь интересно, что жалуются-то на благородное собрание. Оно, согласитесь, с игорным бизнесом у нас никак не ассоциируется. Вроде бы благородное собрание — это дворянские балы, романтично. С другой стороны, благородное собрание из числа респектабельных клубов, наряду с английскими клубами. Известно, что это в идеале. В клубы ездили читать свежие журналы и заграничные газеты, вести умные беседы и даже критиковать правительство. На самом деле это все было, но в сравнительно небольших масштабах. В первую очередь в клубы ездили обедать вместо ресторана и, главное, играть в карты. Малоизвестно другое, что доходы от карточной игры были существенной составляющей клубного бюджета.
Вот об этом давайте и поговорим с гостем нашей московской студии, доктором исторических наук Исааком Соломоновичем Розенталем, автором недавно вышедшей книги о русских клубах. Расскажите, пожалуйста, Исаак Соломонович, как это было устроено? Игра, извлечение доходов. Что, действительно доход был от карт, а не от членских взносов?
Дворянские клубы имели свои уставы, где было очень подробно прописано, что можно, что нельзя. Конечно, там было сказано и о том, что только коммерческие игры могут иметь место в этих клубах, но в действительности даже помещения особые выделялись для азартных игр. Менее доступные помещения, однако же там были завсегдатаи, и клубы были заинтересованы в том, чтобы дело не ограничивалось коммерческими играми, но чтобы процветали и азартные игры, поскольку они давали действительно больше доход не только из-за ставок, но и потому, что расходовалось во время азартных игр больше карт. Тут еще то обстоятельство, что азартные игроки задерживались сверх положенного времени в клубе, и за это они платили еще штрафы, которые увеличивались, чем позже засиживался игрок. Ну, а сами карты тоже выдавались администрации клубов старшинами за их подписью, с печатью. Отыгранные карты, уже использованные, израсходованные, полагалось возвращать старшинам с тем, чтобы они их отдавали в воспитательные дома. Доход рос непрерывно. Известна история провинциальных клубов. Там сначала все доходы были от балов, а в конце концов большую часть суммарного дохода составляли доходы от карт. Так что, хотя действительно и уставы запрещали азартные игры, и администрация городская, и вплоть до императора вмешивалась в это дело, все-таки, несмотря на это, азартные игры были. Игра экарте, например, многократно запрещалась, однако же снова возрождалась. Последний запрет – это уже даже в начале XX века на игру, казалось бы, давным-давно запрещенную.
Вы нас заинтриговали, Исаак Соломонович, а что в воспитательном доме делали с использованными картами?
Дело в том, что при воспитательном доме был свой магазин, который торговал, в частности, и картами, и таким образом извлекал дополнительные средства для содержания своих воспитанников, сирот.
В анонимном доносе, или, может, точнее назвать его жалобой, подробно описан как раз механизм получения дохода от игры.
Эта игра играется следующим порядком. Под названием «Круглое лото» играют в двух залах. Столов по 19 в каждом, столько же и кандидатов, ожидающих вакантного места. Накурено до невозможности. За каждый стол садятся по 10 человек, каждый ставит ставку по 1, 2, 3, 5 и 25 рублей. Есть и по 20 копеек. Раздается каждому по марке из 5 домино костей, за что каждый платит по условию ставку и получает с кассы 1, 2, 3, 4 и 5 сказанную из колеса кость, смотря по играющей цене. Игра продолжается не более 9 минут, и за право игры каждый стол платит за каждый сказанный раз в пользу собрания 20-30, а с 2 часов 60 копеек, и этим собирают с каждого оставшегося члена или гостя за четверть часа 25, за половину часа 50, за 3 четверти часа 75 копеек, за час 1 рубль и так далее. Собирают до 7000 рублей, играют до 5 часов утра. Вы можете себе легко представить, ваше сиятельство, в каком виде чиновники являются на службу, будучи всегда в клубе пьяными от угощений счастливца, который на другой же день проигрывает выигрыш втрое, но зато его угощает другой товарищ. Так что все деньги остаются в клубе, что доказывает собранный капитал. С кого же, как не с наших мужей и неопытных молодых офицеров? Не если эта игра пагубная, бесполезная и вредная тем, что отнимает доход от воспитательного дома. С игрой домино-лото игра в карты прекратилась совершенно, скажут, пожалуй, защитники лото. Но, кажется, таковых нет. Все ее проклинают и ропщут на правительство, что оно не запретит этой разбойничьей игры. Что будут играть в карты? Нет. В карты с 3 рублями не пойдет играть. А в домино и с рублем идет и утешает себя надеждой выиграть другой.
То есть, насколько я понимаю, домино-лото стало высокодоходной игрой именно в силу небольших ставок и массовости. В некотором роде та же ниша, которую сейчас занимают игровые автоматы. В жалобе еще один аргумент против домино, что эта игра отнимает доход от воспитательного дома. Это-то как получалось? Вопрос к доктору Розенталю.
Пользуясь наплывом посетителей, администрация этого клуба, в общем-то, практически на благотворительные нужды, а это все-таки менялось в обязанность клубом, на благотворительные нужды почти ничего не выделяло. Точно так же, как рассчитывал на выигрыш каждый игрок, руководство, директора этого дворянского клуба и благородного собрания одновременно предпочитали не делиться, тем более, что у них-то доход был верный, в отличие от игроков, там кто-то выигрывал, а кто-то нет. А администрация никогда не оставалась в накладе, ревизии бывали не очень часто, оставляли практически весь доход. Ну, естественно, все это расписывалось по статьям, куда, но прилипало очень много к рукам директоров.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. В 1864 году начальнику третьего отделения, князю Долгорукову, поступила анонимная жалоба. Авторы называли себя членами семьи чиновников, увлекшихся игрой в домино-лото. Игра не считается азартной, в нее открыто и широко играют в клубах и благородном собрании. Игроки проводят за ней ночи напролет и проигрывают свои скудные доходы.
Простите великодушно, ваше сиятельство, за смелость, которую мы предприняли, но Бог, совесть, честь и нищета велят все испытывать, чтобы спасти наших мужей, которые по слабости характера сами не оставят этой игры. И если правительство не запретит, мы погибнем. Примите, ваше сиятельство, нашу покорнейшую просьбу. Ради Бога, за оказанную милость молитвы наши за ваше сиятельство будут погроб нашей жизни». Остаемся в ожидании несчастные жены, дети и престарелые родители членов благородного собрания, правильнее благородного кабака.
Прежде чем выяснять, предпринял ли что-нибудь князь Долгорукий, давайте отметим, что здесь разновидность доноса, которую в наших передачах мы еще не обсуждали. Этот донос – анонимная жалоба, прошение, автор или авторы которого пишут о своих нуждах, а не только о замеченных ими безобразиях или чьих-то проступках. В сущности, авторы могли бы поставить свои подписи. Но письмо анонимное. Возможно, по двум причинам. Во-первых, родственники чиновников боялись, возможно, наказания игроков по служебной линии. А во-вторых, в анонимном виде жалоба выглядела солиднее, потому что неизвестно, сколько имен под ней могло бы стоять. Подпишись они, выяснится, что писали-то люди из одной семьи или вообще один человек, ну или 2-3 имени, а когда анонимно, можно предполагать, сотни несчастных семейств стоят за этой жалобой.
Я не уверена, что образ жизни, существовавший приличие и представление о дозволенном, позволяли в ту эпоху семьям чиновников заняться широким сбором подписей. Полиция могла счесть это предосудительным.
Особенно, учитывая, что полиция и в те времена имела свой процент за то, что не замечала подпольных и горных собраний. Исаак Соломонович, вы что-то хотите в этой связи сказать?
Многое зависело от того, как администрация клуба ладит с местной властью. Все это, конечно, не придавалось гласности до начала 20 века. В начале 20 века это давняя традиция поборов с клубов под благовидными какими-то поводами. Вышло наружу, об этом стали писать газеты, и в конце концов в Москве с начала Первой революции возникло дело московского градоначальника генерала Рейнбота. Был судебный процесс, сначала, конечно, отрешили от должности Рейнбота, а в конце концов осудили, но, правда, сразу же и помиловали, но никаких должностей он уже занимать не мог. Выяснилось, что действительно поборы он и его помощник, полковник Короткий, взимали постоянно, и клубы, чтобы их не закрыли, всегда можно было придраться. Решением даже общего собрания или решением старшин выделяли порядочные суммы, причем клубы, так сказать, приличные по тем временам, которые объединяли интеллигенцию, взимали эти суммы, определенные заранее, со всех клубов. Исключением являлся лишь московский английский клуб, членом которого состоял сам Рейнбот.
Давайте, однако, вернемся к читаемому нами сегодня документу. Итак, шеф третьего отделения получил вот жалобу, донос. Что дальше?
Жалоба семьи чиновников была зарегистрирована в третьем отделении 5 декабря 1863 года. В тот же день была зарегистрирована еще одна бумага от санкт-петербургского оберполицмейстера. Составлено это отношение было 3 днями раньше.
Подошедшим сведениям, что в некоторых трактирных заведениях допускается игра в домино-лото, министр внутренних дел циркуляром от 11 марта за номером 31 сообщил начальникам губернии для зависящего с их стороны распоряжения, что игра в лото по известному вреду от нее высочайшим повелением, последовавшим в 1849 году в общественных всякого рода собраниях, строго запрещена. Означенный циркуляр возбудил сомнения, до каких именно собраний относятся сделанные распоряжения, а потому я нужным счел 12 марта отнестись в департамент полиции исполнительно и прося уведомить меня, следует ли воспрещать игру в домино-лото в клубах и собраниях, где таковая может оказаться. В ответ на это департамент полиции исполнительный отношением от 31 марта уведомил меня, что запрещение игры в домино-лото относится только до трактирования заведений. О таковом ограничении я отдал в приказе по полиции 2 апреля.
Ну, это справка о положении дел до того, как семьи чиновников подали свою жалобу. А что же было дальше?
Дальше, судя по документам архивного дела, ничего не предпринималось еще 2 с лишним года. Пока в феврале 1866-го не появилось следующее распоряжение министра внутренних дел.
Министр внутренних дел Московскому и Санкт-Петербургскому военному генерал-губернаторам, 16 февраля 1866 года. До Министерства внутренних дел непрестанно доходит сведения, что в столичных клубах и публичных собраниях чрезвычайно усилились в последнее время игры в домино-лото и так называемую «стуколку», и что страсть к ним, заметно развиваясь в обществе, сопровождается крайне гибельными последствиями для благосостояния не только отдельных лиц, но и целых семейств. До какой степени усилилась эта игра, доказывается огромными суммами, выручаемыми от игры клубами, и тем, что нередко играющие, не ограничиваясь проигрышем наличных денег, прибегают к закладу вещей, чтобы только продолжить игру. Есть даже признаки организованного с этой целью ростовщичества при самих клубах, как видно из публикаций в «Ведомостях» Санкт-Петербургской городской полиции. Имея в виду, что игры эти, получая более и более характер игр азартных, обращаются клубами в средства к своему обогащению, и что статьею 444 тома 14 свода законов и примечанием к ней «Всякие игры вообще, основанные единственное на случае, запрещены», ровно как запрещается иметь в них источник существования, я считаю долгом покорнейше просить вашу светлость для пресечения дальнейшего развития этого зла сделать, зависящее с вашей стороны распоряжение о немедленном воспрещении помянутых игр в клубах и во всех других публичных собраниях и заведениях столицы. О распоряжениях, какие вами будут сделаны, не оставьте почтить меня уведомлением».
Ну, какой язык, не оставьте почтить меня уведомлением. В переводе на бюрократический язык 20 века, да и нашего времени, будет звучать как «об исполнении доложить». Но смотрите, что получается. В декабре 1863 года в третьем отделении получили жалобу с просьбой запретить игру в домино-лото, запросили полицию об этом деле, и вроде бы на этом все. В бумагах нет следов каких-то действий. Но два года спустя уже по линии Министерства внутренних дел запрет состоялся. Тут вот интересно понять, каков был закулисный механизм принятия решений.
А помните, в сюжетах, которые мы обсуждали в наших передачах, уже встречалась такая коллизия. Жандармы получили сведения о злоупотреблениях, сделать пока ничего не могут и ждут. Приходит следующий сигнал, возникает удобная ситуация, и они начинают действовать. А пройти может несколько лет.
Может, оно и так. Может, они копили информацию и ждали момента, когда можно и пора уже будет вмешаться. А может быть, возвращаясь к домино-лото, жалоба, поступившая в третье отделение, была не единственной. За два года их накопилось много.
Копия распоряжения министра внутренних дел о запрещении в любых публичных собраниях игр в домино-лото и стуколку была прислана в третье отделение и подшита в дело. На ней и любопытная резолюция князя Долгорукова. Узнать, приведено ли это в исполнение.
И что, узнали?
А дальше в деле нет документов. Во всяком случае, переписки на эту тему не вели.
Ну, в сущности, мы ведь и без документации можем вполне судить о том, как дело обстояло. Формально запрет существовал, и открыто и повсеместно организовывать игру в домино-лото стало нельзя. А в отличие от серьезных карточно-азартных игр, где ставки могли быть очень крупными, домино с его копеечными ставками было выгодно только при массовой игре. Поэтому эта игра скорее не ушла в игорное подполье, а просто в качестве азартной игры захерела и превратилась в известный нам более-менее безобидный способ проведения досуга — забить козла. А что касается действенности запретов на азартные игры вообще...
Осенью 1864 года в третье отделение поступил донос о злоупотреблениях уездного исправника Собашинского в уральском городе Ирбите. Доносчик сообщал, что Собашинский прибыл к этой должности в Ирбит 7 лет назад человеком неимущим, а теперь владеет акциями местного пароходства и золотыми приисками, купил дом и, будучи страстным картежником, может за один вечер проиграть 5-7 тысяч рублей. Из Петербурга запросили местного жандармского полковника проверить информацию. Тот ответил, что донос правдив, и подробно прокомментировал его по всем пунктам. Ирбит был местом крупной ежегодной ярмарки, имевшей значение для торговли всей Сибири, да и не только Сибири.
Из справки штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Пермской губернии, полковника Горновского, управляющему третьим отделением 8 декабря 1864 года. В городе Ирбите во все продолжение ярмарки действительно ежегодно ведутся огромные, запрещенные законами, азартные игры. Сабашинский со времени своего прибытия в Ирбит, как всем известно, ведет тоже большую игру в банк и прочее. На вечерах в его доме в городе Ирбите игра эта преимущественно ведется, собственно, для игры и открытия у себя игорных вечеров, а также игра ведется и в некоторых богатых развратных домах и гостиницах, в которые тоже сходятся играть в азартные игры купечества и все приезжающие на ирбитскую ярмарку, собственно, для игры. На всех этих вечерах, куда собираются играть более богатые купцы и игроки, бывают обыкновенно со свитою губернаторских чиновников и сам Сабашинский, дозволяющий и покрывающий эти вечера. Как игрок, ведущий постоянную большую игру, Сабашинский, как многим известно, действительно неоднократно, говорят, выигрывал и проигрывал по 5 и по 7 тысяч в вечер.
Глава местной полиции не только получает поборы с игорных притонов, не только сам играет по-крупному, но даже в собственном доме организует игру, причем речь идет об открытии игорных вечеров в его доме, то есть бизнес Чекалинского, если вновь вспомнить «Пиковую даму». Понятно, что при бесконтрольности провинциального российского чиновничества запрет на азартные игры приводил к росту в этом бизнесе, как сейчас выражаются, цены вопроса, да и ставок, вероятно, тоже. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Розенталь. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, а также средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.